Евангелие от Луки, 17 глава, 1-2 стихи. Иисус Христос осуждает людей, приучающих других ко греху. В русском переводе Библии говорится о соблазнах, что соответствует греческому слову «скандалон» и русскому «скандал». Это слово имеет два значения. Первоначально оно означало приманку на капкане, а позже стало обозначать любое препятствие, сбивающее человека с пути. Иисус Христос говорит: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтоб он соблазнил одного из малых сих». Господь говорит о тех, кто соблазняет верующих в Него, не только детей, но и верующих в Него в детской простоте. Что же такое соблазн? Соблазн – это то, что прельщает, влечет к себе, греховное искушение. Соблазнить – вызвать сильное желание обладать чем-либо, делать что-либо, прельстить, вызвать греховные помыслы, желание ввести в грех. Соблазн подобен моровой язве, которая, начавшись в одном человеке, многих живущих близко заражает и умерщвляет. Так и развращающее учение. В одном еретике начинается, но бесчисленный народ поражает и губит. Одна порочная жизнь часто подает окружающим нехороший пример жить беззаконно и делать то, что видим или слышим вокруг. Как загорается от горящего дома соседний, так люди разжигаются и загораются пламенем беззакония примера нечестивых. Что значит соблазнять верующего во Христа? Это значит остановить человека, идущего по пути Иисуса Христа, сделать верующего неверующим. Соблазны недобрых родителей и злых людей являются причиной греховного состояния детей и разврата подрастающего поколения. У американского писателя Генри есть рассказ о маленькой девочке. У нее умерла мать. Отец, приходя домой и сняв пиджак, обычно садился с газетой к камину и, закурив трубку, клал ноги на каминную доску. Девочка подходила и просила поиграть с ней, потому что чувствовала себя очень одинокой. Отец же отвечал ей, что устал, просил оставить его в покое и пойти поиграть на улице. И она шла на улицу. В результате случилось неизбежное. Она выросла и стала уличной женщиной. Дальше этот писатель повествует, что когда она умерла и душа ее вознеслась на небо, апостол Петр сказал Иисусу Христу: «Господи, здесь пришла женщина дурного поведения. Пошлем ее, наверное, сразу в ад». «Нет», – ответил Иисус Христос, – «впусти ее». А потом его глаза стали строгими. «Но смотри, не впусти человека, отказавшегося играть со своей маленькой дочкой и пославшего ее на улицу. Пошли его в ад». Горе и служителю церкви, если он открывает путь ко всякому беззаконию своими соблазнами. Когда неверующие заметят в ком-либо из христиан хотя бы малую небрежность, они тотчас из-за беспечности одного выносят общий приговор всем. Будем же всячески стараться не соблазнить ближнего. Будь наша жизнь самой праведной, но служа соблазном для других, она теряет свою цену. Как же возможно, чтобы и праведная жизнь соблазняла? Это бывает, когда общение с порочными людьми навлекает на нее худую молву. Бог не относится сурово к грешнику, но Он строг по отношению к людям, которые способствуют тому, чтобы грешили другие, и чье поведение, будь оно неосознанное или умышленное, ставит камень преткновения на пути более слабого брата или сестры. «Горе миру от соблазнов», по слову Христову, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Подающие соблазн дважды грешат, ибо грешат сами и других вводят в грех. Сами погибают и других ведут к погибели. Лучше было бы, по словам Господа Иисуса, повесить соблазнителю мельничный жернов на шею и утопить в глубине морской. Почему лучше? И лучше чего? Лучше умереть физической смертью, чем духовной, которая означает разрыв с Богом. Наказание, которое определил Иисус Христос соблазняющим, очень строгое. Это вполне понятно, потому что своим поведением соблазняющий может погубить многие души. Да сохранит нас Господь от дел и поступков, которые могут послужить соблазном для людей. Евангелие от Луки, 17 глава, 3-4 стихи. В христианской жизни есть опасность питать затаенную злобу, нежелание прощать, когда обидчик просит прощения. Иисус Христос говорит: «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему». Господь учит, как надо прощать своих обидчиков. Во-первых, если христианин понес какой-то ущерб от другого христианина, он должен прежде всего простить обидчика. Слово Божье говорит: «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Послание Ефесянам, 4 глава, 32 стих. Это сохранит сердце свободным от обиды и злобы. Во-вторых, Иисус Христос говорит: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего своим прощением». Евангелие от Матфея, 18 глава, 15 стих. Даже если он неоднократно согрешит, а затем скажет, что кается, его нужно простить. В-третьих, Господь говорит: «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Евангелие от Матфея, 18 глава, 16-17 стихи. Цель выговора и других воздействий вовсе не в сведении счетов или унижении обидчика, а в том, чтобы восстановить его общение с Господом и Церковью. Все меры воздействия должны совершаться в духе христианской любви. Нам не дано судить, было ли истинным покаяние обидчика. Мы должны верить ему на слово. Вот почему Христос говорит: «Если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». В этом то милосердие, которое проявляет к нам Бог. Независимо от того, как часто мы не оправдываем Его ожиданий, мы все же сохраняем уверенность, что если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Одна девушка начала посещать христианский молодежный кружок, но вскоре оставила его, объясняя это так: «У меня есть соседка, с которой я в ссоре, и не могу с ней примириться и простить ее. А поскольку Библия осуждает такое упрямство, я выхожу из кружка». Несчастная, но честная душа. Но как много верующих, которые считают себя истинными христианами, а носят в сердце вражду против ближних и не могут простить их. Прощение – это милость к провинившемуся, снисходительность к вине, помилование. Божье прощение и милосердие к нам зависят от нашего прощения и милосердия к людям. Не прощая другим, мы не заслуживаем прощения сами. Вынося строгий приговор другим, выносим такой же приговор самим себе. Желая знать, учил Феофан Затворник, сколько раз должно прощать брату, апостол Петр спросил, предрешая ответ, «До семи ли раз?» И, сказав это, думал, что назначил самую большую меру. Как коротко терпение человеческое! Господь же, применяя свое долготерпение к нашим немощам, определил, «Не говорю тебе до семи, но до седьми ж до семидесяти». Евангелие от Матфея, 18 глава, 21-22 стихи. Это тоже, что сказать, всегда прощай и не думай не прощать. Всепрощение и будет отличительной чертой христианского духа, ибо всепрощение – источник и постоянная поддержка жизни в нас от Господа, от лица Божьего. Всегдашнее прощение всем всего есть внешняя одежда христианской любви, которая по апостолу долготерпит, милосердствует, не раздражается, все покрывает. Первое послание Коринфянам, 13 глава, с 4 по 7 стих. Оно же есть самое верное ручательство за прощение и на последнем суде. Ибо если мы отпустим, отпустит и нам Отец наш Небесный. Евангелие от Матфея, 6 глава, 14 стих. Таким образом, если хочешь в рай, прощай всем, искренне, от души, чтобы и тени неприязненности не осталось. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Евангелие от Луки, 6 глава, 37 стих. Будем же прощать всем своим обидчикам. Евангелие от Луки, 17 глава, 5-6 стихи. Больше 300 раз в Новом Завете упоминается слово «вера» в связи со спасением человека. Библия учит, что вера является единственным доступным путем, ведущим к Богу, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Послание Евреям, 11 глава, 6 стих. Вера наша должна быть основана исключительно на Священном Писании, так как нет другого свидетеля, кроме Слова, способного судить о величии Всемогущего. И вера единым своим руководителем избирает Слово Божье. Это неоценимое сокровище, дарованное миру. Она не сомневается в истине Священного Писания и всецело покоится на нем. Что же такое вера? Во-первых, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание Евреям, 11 глава, 1 стих. Вера не сомневается в том, чего мы не видим. Иоанн Златоуст говорил, «Вера есть созерцание неявного и ведет к такому же полному убеждению в невидимом, как в видимом». Вера есть взгляд на отдаленные обетования Божьи, дальний взор на славное наследство, твердость в невидимом. Вера буквально означает сдаться, передать себя, подчиниться. Вера – это высший знак доверия Богу. Во-вторых, вера – это стремление человеческого духа к Богу. Она соединяет человека с Господом и делает его новым. И вера может обойтись без всего, но только не без Бога. Она говорит Господу, «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Псалом 90, стих 2. В-третьих, грех делает человека врагом Божьим, а вера – другом. Грех ведет к гибели, а вера – к жизни. Грех разделяет человека с Богом, вера соединяет с Ним. Она дает жить по желанию Бога, низводит силу Господа с неба и дарует душевный мир и покой. Человек, имеющий такую веру, говорит Господу вместе с Давидом: «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он – твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». Псалом 61, стихи с 6 по 8. В-четвертых, вера – это не физическое чувство и не умственное мышление, а внутренняя уверенность, внутреннее сознание – это свойство человеческого духа. Это способность проникновения в сферу сверхъестественного, способность к ощущению того, что недоступно естественным чувствам. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Послание Евреям, 11 глава, 3 стих. Так верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Послание Евреям, 11 глава, с 24 по 26 стих. В-пятых, вера есть великий принцип божественной жизни с начала и до конца. Верой мы живем, и верой стоим и ходим. Все течение христианской жизни, начало и конец ее – все совершается верой. Наша христианская жизнь начинается верой. Верой мы получаем оправдание. Иисус Христос вселяется в сердца наши верой. Отражаем верой раскаленные стрелы лукавого. Верой воинствуем. Верой следуем за начальником и совершителем веры, исполняя его повеления. В-шестых, вера есть канал, по которому благодать Божья течет к нам. Она рука, протягиваемая Ему и получающая дар Его любви, ключ к полнокровной христианской жизни и хождению в Духе Святом. И вера является могущественной и живой связью души с Богом. В-седьмых, верой мы получаем оправдание и очищение сердец наших. Послание Римлянам, 5 глава, 1 стих, книга Деяний, 15 глава, 9 стих. Посредством веры мы получаем прощение грехов и жребий с освященными. Книга Деяний, 26 глава, 18 стих. Верой получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Послание Римлянам, 5 глава, 2 стих. И верой получили обещанного Духа. Послание Галатам, 3 глава, 14 стих. «Верой вселяется Иисус Христос в наши сердца». Послание Ефесянам, 3 глава, 17 стих. «И верой мы соблюдаемся к вечному спасению». Первое послание Петра, 1 глава, 5 стих. «И, наконец, верой христианин побеждает всякие трудности». Послание Евреям, 11 глава, 29-30 стихи. «Разные опасности на своем жизненном пути». Послание Евреям, 11 глава, 33-34 стихи. «И смерть». «Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение». Послание Евреям, 11 глава, 35 стих. «Вера вечна и несокрушима, как вечен ее неизменный источник Бог. И сказали апостолы Господу: умножь в нас веру. Господь сказал: если бы вы имели веру в зерно горчичное и сказали смоковнице: сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». Будем возрастать в вере. Евангелие от Луки, 17 глава, 7 по 10 стих. Иисус Христос прекрасно описывает картину возвращения раба с тяжелой работы на ниве или же с пастбища. Господин не обращает внимания на усталость раба, велит приготовить ужин и служить ему, подпоясавшись. А когда тот исполнит приказание, хозяин не подумает поблагодарить своего раба. «Так и вы, — говорит Иисус Христос, — когда исполните все повеленное вам, говорите». «Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». У истинного раба Господа Иисуса нет повода для гордости. Самомнение необходимо вырвать с корнем, а вместо него поместить сознание собственной недостойности – смирение. Этот урок мы находим в словах Иисуса Христа о рабе. Когда он в конце тяжелого трудового дня возвращается с поля, хозяин не приглашает его садиться за стол ужинать. Напротив, он велит ему подпоясаться и подать ужин. Лишь по исполнении этого слуге позволено есть и пить самому. Хозяин не станет благодарить раба за все сделанное, ведь раб принадлежит своему господину, и быть послушным – первая его обязанность. Так и мы, христиане, являемся рабами Господа Иисуса Христа. Мы принадлежим Ему. Все, что мы когда-либо сделали для Спасителя, не будет достаточным, чтобы воздать Ему за то, что Он совершил на Голгофе. Поэтому ученик, исполнив все, что ему велено в Евангелии, должен в смирении сказать, что он раб, ничего не стоящий, сделал лишь то, что должен был сделать. Смирение – одна из важных христианских добродетелей. Однажды земледелец вышел со своим сыном в поле во время жатвы. Они смотрели на море золотистых колосьев, едва колыхаемое ветром. Мальчик сказал: «Папа, смотри, некоторые колосья стоят прямо, а головки других так низко склонились. Наверное, у склонившихся совсем нет зерна. Им как бы стыдно, вот они и прячутся». «О нет, ты ошибаешься, сын мой», – ответил земледелец. И он показал сыну, что головки пшеницы, стоящие гордо кверху, имели очень мало зерен, некоторые даже были совсем пусты, а колосья пшеницы, смиренно наклоненные к земле, полнились зерном. Господь говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. Что говорит Библия о смирении Иисуса Христа? Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Послание филиппийцам, 2 глава, 6 по 11 стих. Ничто нас так не уподобляет характеру Христа, как смирение. Истинное смирение – переносит оскорбление, прощает обидчика и воздает добром за причиненное зло. Оно не замечает собственных заслуг, не выставляет на показ своих исключительных духовных качеств. Истинное смирение низко склоняет голову перед Богом и людьми. Смирение успокаивает нервы, укрощает движение крови, уничтожает мечтательность, умерщвляет жизнь падения, оживляет жизнь во Христе Иисусе. Оно избавляет человека от многих зол и хранит его от великих искушений. Смирение никогда не гневается. не человеку угодничает, не предается печали, ничего не страшится. Смирение состоит в том, чтобы признавать себя грешником и не вменять себе в достоинство собственные добрые дела. Оно есть великая защита целомудрия и источник, из которого течет добро. Апостол Иаков пишет: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Послание Иакова, 4 глава, 6 стих. А Иисус Христос говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. Будем же смиренными христианами. Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 по 19 стих. Среди множества болезней, от которых страдает человечество, проказа является одной из сравнительно редких, но есть места, где она распространена. К ним принадлежала и Палестина, где жил наш Господь Иисус Христос. Есть в Библии целая глава, которая содержит так называемый «закон о прокаженном». Это 14 глава книги Левит. Закон о прокаженном был дан израильскому народу Богом и объявлял прокаженного заразным больным, вследствие чего всякое соприкосновение с ним запрещалось. И в наши дни заразные больные изолируются от здоровых и помещаются в особых инфекционных палатах. Также и в дни земной жизни Иисуса Христа больные проказой изолировались от здоровых, с той только разницей, что в то время не было больниц для этих несчастных, и они в одиночку и группами держались вдали от городов и селений, предупреждая каждого здорового словами: «Я не чист» или «Мы не чисты». Проказа была в дни Господа Иисуса самой ужасной болезнью, превращавшей страдальца в живой труп. Какая же была радость для прокаженных в Палестине, когда они узнали, что появился врач по имени Иисус, который лечит все болезни, в том числе и проказу. Мы не знаем, сколько прокаженных исцелил Иисус Христос, но знаем слова Его, которые Он велел передать Иоанну Крестителю в темницу: «Прокаженные очищаются». Евангелие от Матфея, 11 глава, 5 стих. Мы прочитали: «И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. Увидев Христа, о котором они так много слышали, они громким голосом закричали: „Иисус, наставник, помилуй нас!“» Можно не сомневаться, что все эти 10 больных одинаково жаждали исцеления, и просьба исходила из самой глубины их сердец. Послушаем ответы Иисуса Христа. Он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». По ветхозаветному закону священник ставил диагноз и определял выздоровление от нее. Слова Христа «Пойдите, покажитесь священникам» требовали веры от прокаженных, ведь Господь Иисус не исцелил их тут же. Он не простер к ним руки и не коснулся их, как поступал с некоторыми другими. Евангелие говорит, что они очистились от проказы только на пути к священникам. Это значит, что прокаженные ушли от Христа с верой, что за время, пока дойдут до священников, они избавятся от своей ужасной болезни. Для них слова Иисуса Христа означали: «Идите к священникам, вы придете здоровыми». Как важно верить во все слова Иисуса Христа, которые мы имеем в Евангелии. Проверим себя, имеем ли мы веру во все Его слова. Здесь между нами может оказаться большая разница. Но задача всех нас, христиан, верить во все слова Господа Иисуса. Иногда нашей вере может препятствовать непонимание, как, например, в отношении Его слов. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «Перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Евангелие от Матфея, 17 глава, 20 стих. Говоря о словах Христа, вспомним, что Он говорит: «Небо и земля придут, но слова Мои не придут». Евангелие от Матфея, 24 глава, 35 стих. Но среди слов Христа есть такие, от которых зависит наше вечное спасение. В них мы не должны сомневаться, наоборот, должны утверждаться все более и более. К таким принадлежат слова Иисуса Христа: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Я есмь дверь. Кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих. «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Эти спасающие нас от вечного ада слова Христа говорят, что только Он, Иисус Христос, есть Спаситель грешников, и что только вера в Него дает спасение и вечную жизнь. Прокаженные, поверившие словам Христа, очистились. Но что же мы видим? Если до исцеления они были одинаковы в своей скорбной доле, то после стали различны в счастливой судьбе. В чем же заключалось различие? Евангелие говорит: «Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога и пал ниц к ногам Его, благодаря Его. И это был самарянин». Из уст девяти прокаженных не раздалась хвала Богу и благодарность Христу за исцеление. В радости девять исцеленных забыли своего благодетеля Иисуса Христа. В бедствии они взывали: «Иисус, помилуй нас!» А когда получили исцеление, то забыли о Христе. Посмотрим теперь на самих себя. Как мы способны взывать к Господу в бедствии, и как мало способны славить и благодарить нашего небесного благодетеля Христа. У нас все только просьбы и просьбы к Господу, а хвала наша так скудна, так холодна. Мы, конечно, имеем право взывать к Господу о помощи. Он сам ободряет нас, говоря: «Призови Меня в день скорби, я избавлю тебя». Псалом 49, стих 15. И мы охотно пользуемся этим правом взывать Господу о помощи, но мы мало обращаем внимания на слова Господа: «И Ты прославишь Меня». Псалом 49, стих 15. Господь Иисус с высоты небес обозревает всех нас, детей Своих, сегодня. Все мы получаем от Него много милостей, благословений и даров. И Господь говорит: «Не все ли искупленные изо дня в день получают дары Мои, помощь Мою и благословения Мои? Где же те, которые славят Меня?» Из десяти прокаженных только один вернулся к Иисусу Христу, чтобы воздать Ему хвалу и благодарность. А из неисчислимого сонма спасенных сколько уст прославляют Христа день и ночь? А ведь Он достоин этого. Громко звучат просьбы: «Господь, дай, дай, дай!» И как слабо звучит хвала верующих за полученные блага от Господа. Повествование Евангелия о десяти прокаженных, исцеленных Христом, это благословенный урок для всех детей Божьих. Девять из десяти прокаженных стоят перед нами как пример людей, забывающих благодарить Иисуса Христа за полученные от Него милости. Из десяти перед нами один, громко славящий своего Господа за полученное от Него благодеяние. На кого похожи мы? Некоторые христиане говорят: Как нам славить Господа, когда жизнь бьет нас со всех сторон? Но вспомним наших братьев в Господе, Павла и Силу, о которых читаем. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Книга Деяний, 16 глава, 25 стих. А ведь эти певцы, славящие Бога, были только что избиты палками, как написано. Воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и, дав им много ударов, ввергли в темницу. Книга Деяний, 16 глава, 22-23 стихи. «Научимся и мы петь песни хвалы Искупителю нашему среди любых ударов жизни». Евангелие от Луки, 17 глава, 20-21 стихи. Слово Божье говорит о трех видах Царства Божьего: о Царстве Божьем в человеческом сердце, о тысячелетнем Царстве Христа и о Царстве Божьем на новом небе и новой земле. Царство Божье в человеческом сердце – невидимое для человеческих глаз. Тысячелетнее Царство Христа и Царство Божье на новом небе и новой земле будут видимыми. Мы рассмотрим вопрос о неприметном, то есть невидимом Царстве Божьем в человеческом сердце. Это незримое Царство Божье имеет свое определенное начало и свои законы развития. Кто же скажет о начале Царства Божьего в наших сердцах? Иисус Христос в своей притче о сеятеле. С чего же начинается Царство Божие в нас? Господь Иисус говорит, что спасево Слово Божьего в наших сердцах. Свою притчу о сеятеле Христос начинает словами: «Вот, вышел сеятель сеять». Евангелие от Матфея, 13 глава, 3 стих. Кто этот сеятель? Когда не было еще церкви, сеятелем был сам Иисус Христос, как мы читаем в Евангелии от Марка. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Марка, 1 глава, 14-15 стихи. Когда появилась на земле Церковь Христа, сеятелями Слова Божьего стали ее служители. С притчей о сеятеле мы знакомы, но, может быть, никогда не усматривали в ней повествование Иисуса Христа о Царстве Божьем и о начале Его в человеческом сердце. Христос говорит, что не в каждом человеческом сердце Слово Божье находит себе место, и поэтому не каждое сердце является носителем Царства Божьего. Но где Слово Божье нашло себе место, там сейчас же водворяется Царство Божье, и сердце, принявшее Слово, становится носителем этого славного Царства. Господь Иисус говорит, что Царство Божье не приходит в человеческое сердце приметным образом. В тишине, незаметно для окружающих людей, попадает евангельское семя в сердце человеческое и творит там свое великое чудо, превращая сердце в Царство Божье, в Царство Христа. Почему же так мало носителей Царства Божьего по сравнению с великим множеством людей, которые не имеют его в своих сердцах? Притча о сеятеле дает на этот вопрос очень ясный ответ. По учению Иисуса Христа существует четыре категории человеческих сердец, которые сравниваются с придорожной почвой, каменистой, заросшей терниями, а также доброй. В сердцах первых трех категорий Слово Божье не находит места. И только добрая почва сердца способна принять его и принести плод. Что же это за сердце, подобное дороге? Дорога – нечто утрамбованное, где никакое растение не может пустить корни, и семя, упавшее на дорогу, остается лежать на поверхности ее, подвергаясь опасности быть потоптанным или поклеванным птицами. Люди с подобными сердцами могут слушать Слово Божье, но оно не проникает в них. Слушали Слово Божье из уст апостола Павла Феликс и царь Агриппа, слушал царь Ирод и даже охотно Иоанна Крестителя, но никто из них не принял слышанного в свое сердце и не стал носителем Царства Божьего. Многие в дни земной жизни Иисуса Христа слушали Слово из Его божественных уст и оказались подобными твердой утрамбованной дороге. Такими слушателями были книжники и фарисеи, священники и первосвященники. Слышанное от Христа Слово они не приняли верой в свои сердца и поэтому остались вне Царства Божьего. Слава Господу, что наши сердца не оказались утрамбованными, как дорога, и Слово Божье нашло для себя в них место, сделав нас носителями Царства Божьего. И Иисус Христос говорит, что есть сердца, похожие на камень, покрытый тонким слоем земли. Упавшее на такой камень семя быстро всходит, но, не успев зайти, начинает увядать, поскольку не может укорениться. Слово о Царстве Божьем нравится многим людям, ведь тоска по утраченному раю живет в глубине человеческой души. Проповеди о Царстве Божьем как бы затрагивают некие затаенные струны и заставляют их звучать. Некоторые люди после какого-нибудь перенесенного горя бывают особенно восприимчивы к Слову Божьему, надеясь, что оно утешит их плачущее сердце. Они с удовольствием приходят на богослужение, где проповедуется Евангелие, и охотно воспринимают его утешение. Но Слово Божье – это не только бальзам, смягчающий боль сердца. Слово Божье – это Слово Христа, который стоит у дверей человеческого сердца и стучит в ожидании, когда оно откроется перед ним, и он сможет войти и воздвигнуть в нем свой царственный престол. Это больше, чем утешение плачущего сердца. Это целый переворот в человеческой душе, делающийся с принятием Христа носительницей Царства Божьего. Человек с каменистой почвой сердца на это не пойдет, потому что ему нужны только утешения и радости, но не Христос, который хочет быть властелином сердца. Иисус Христос говорит еще об одном препятствии для Царства Божьего в человеческом сердце. Он говорит: «Иное упало в терния, и выросла терния, и заглушила его». Евангелие от Матфея, 13 глава, 7 стих. Сердце с тернием, заглушающим божественное семя, это сердце, терпящее в себе грех и всякого рода зло. Оно не может быть носителем Царства Божьего, так как Царство Божие является царством чистоты и святости. Есть немало людей, которые не прочь сочетать веру в Христа с любовью к греху. Но одно и другое несовместимы. Ибо что общего у света со тьмою? Второе послание Коринфянам, 6 глава, 14 стих. Рано или поздно терния греха заглушит в сердце все святое, все божественное. Господь Иисус говорит, что единственное сердце, способное принять Слово Божье и принести обильный плод, это сердце, подобное доброй почве. Оно принимает не только Слово Божье, то есть Слово о Христе, но и самого Иисуса Христа и принимает его не только как Спасителя, но и как Царя Царства Небесного. В сердце, отдавшемся Ему, Он устраивает свое невидимое царство и подчиняет своей божественной воле все существо человека. День принятия нами Христа – это день воцарения Его в нашем сердце. С этого дня нашим повседневным вопросом становится вопрос апостола Павла, отдавшегося Христу на пути в Дамаск. «Господи, что повелишь мне делать?» Книга Деяний, 9 глава, 6 стих. Господь Иисус Христос вошел в наши сердца как Царь царей и Господь господствующих. Книга Откровений, 19 глава, 16 стих. «И теперь в глубоком смирении мы поем». «О, неужели Царь Вселенной не славен в небе Твой престол, что в глубине души смиренной Ты царство для себя обрел?» Дадим же должное место Господу Иисусу Христу в наших сердцах. Евангелие от Луки, 17 глава, с 22 по 32 стих. В беседе с фарисеями Иисус Христос описал Царство Божье как уже наступившее. Когда же Он обратился к ученикам, то говорил о Царстве Божьем как о грядущем событии, которое будет установлено в Его второе пришествие. Во-первых, сначала Иисус Христос описал период между Его первым и вторым пришествиями. «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите». Иными словами, они будут жаждать вернуть хотя бы один из дней, когда Он был на земле, и они наслаждались общением с Ним. Эти дни были в какой-то мере предвкушением того времени, когда Он вернется в великой славе. Во-вторых, Господь говорит: «Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». Второе пришествие Господа Иисуса будет столь же зримым, как молния, которая рассекает небо от края до края горизонта. В-третьих, Иисус Христос говорит, что прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим. Эту мысль Господь Иисус высказывал Своим ученикам неоднократно. Страдание Мессии заключалось в Его отвержении и смерти. Слово «отвержение» взято из Псалма 117-го. «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла». Это от Господа и есть дивно в очах наших. Псалом 117, стихи 22-23. Эти слова описывают низкое падение духовных вождей иудейского народа. Вслед за отвержением последует насильственная смерть Мессии, и Иисус Христос должен был идти этим путем. Но на все это нужно смотреть как на исполнение божественного плана в деле спасения людей. Мессия одержит свою победу посредством своей смерти, поэтому Иисус Христос обратил внимание учеников и на свое всепобедное воскресение. Но кто же причинял Мессии страдания и смерть? Ответ гласит: старейшины, первосвященники и книжники. Таким образом, вина за смерть Мессии падет на духовных руководителей ветхозаветного народа Божьего. Почему Иисус Христос стал говорить об этом именно теперь? Настало время. До крестных страданий Иисуса Христа оставалось немного времени, и к этому нужно было подготовить учеников. Несмотря на то, что апостолы не могли понять всего сказанного, наставления учителя принесли пользу. Первое упоминание Иисуса Христа о своих страданиях имело потрясающее воздействие на Его учеников. Казалось, это было выше их сил. Мессия, страдания и Его смерть – все это было выше их понимания. Вместе со всеми своими соотечественниками они считали, что основной отличительной чертой Мессии является власть и сила. Если Христос является Мессией, следовательно, Он обладает божественной властью, и значит, враги не могут причинить Ему никакого вреда. Теперь же Христос видел, что вера Его учеников достигла должного духовного уровня. Они теперь знали, что их Учитель есть обетованный Мессия. Теперь им уже можно было объяснить сущность Его мессианства. Главным качеством Иисуса Христа как Бога являлась Его святая любовь. Жизнь человека невозможно возродить силой. Это может сделать только Божья любовь. Если бы Церковь понимала и помнила об этом, она никогда не прибегала бы к помощи меча и силы. Непостижимая для нас любовь Божья проявилась к нам, грешникам, не в гневе и вечном осуждении, а в Божьей милости и вечном спасении. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16-17 стихи. Любовь Божья предала возлюбленного за врагов, Сына за ненавистников, владыку за рабов, свободного за невольников. Но и этим она не ограничилась, а призвала нас к еще большему, не только освободила от прежнего зла, но и обещала нам даровать гораздо большее благо. Сильна та любовь, ради которой Господь Иисус Христос, преклонив небо, сошел на землю. В-четвертых, Иисус Христос говорит о Своем втором пришествии. «Как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота». Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад, вспоминайте жену Лотову. Что хочет сказать Христос этими словами? Что жизнь человечества в день Его пришествия будет протекать самым обычным образом. В дни Ноя, перед самым потопом, люди ели, пили, женились, выходили замуж, и вдруг грянул дождь, продлившийся 40 дней и 40 ночей. В дни Лота, как только он пришел в Сигор, пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. И ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастение земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Книга Бытие, 19 глава, с 24 по 26 стих. Так будет и в день пришествия Иисуса Христа. Люди будут заняты своими обычными делами. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Два мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Евангелие от Матфея, 24 глава, 40 стих. И вдруг... яркое сияние на небесах, перед которым в одной части света, где будет царить день, померкнет солнце, а в другой части света, где будет царить ночь, луна не даст света своего, и звезды спадут, то есть как бы исчезнут, а также поколеблются силы небесные, то есть все, что казалось таким неизменным и незыблемым, все это покажется жалким и ничтожным. Мы знаем, как неожиданно, внезапно осиял Савла, апостола Павла, свет с неба, когда он был на пути в Дамаск. Так будет с каждым человеком на земле в день второго пришествия Господа Иисуса Христа. Будем же готовы к встрече с Иисусом Христом. Евангелие от Луки, 17 глава, с 33 по 37 стих. Thank you. есть вещи, которые могут быть потеряны, если их беречь, и сохранены, если их использовать. Это таланты человека и его способности, совершенствовать и развивать которые человек может, только используя их. Если же он отказывается применять их, то в конечном счете потеряет. Это применимо и к самой жизни человека. Во-первых, Иисус Христос говорит, кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. История полна имен людей, отдавших свою земную жизнь, но обретших жизнь вечную. Так в IV веке жил на Востоке монах Телемах. Он решил покинуть людей, чтобы, живя в полной изоляции, в молитвах, размышлении и посте, спасти свою душу. В своем одиночестве он искал общения только с Богом. Однако он почувствовал, что здесь что-то не так. Как-то раз, поднимаясь с колен, он осознал, что жизнь его основана не на самоотверженной, а на эгоистической любви к Господу. Он понял, что если хочет служить Богу, должен служить людям. Не в пустыне подобает жить христианину. Города полны греха. Его место там, где нужна помощь людям. Он решил покинуть пустыню и отправиться в Рим, крупнейший город того времени. Всю дорогу он жил милостыней. Христианство в то время было уже официальной религией Рима. Он прибыл в Рим, когда великий полководец Стилихон одержал большую победу над готами, и ему был устроен триумф. Рим существенно отличался от прежнего. Теперь люди направлялись не в языческие, а в христианские храмы. По улицам шли праздные процессии, сам Стилихон ехал верхом, а рядом с ним молодой император Гонорий. Но в Риме еще оставалась арена, на которой проводились гладиаторские бои. Ныне христиан больше не бросали на съедение диким зверям. Но взятые в плен на войне должны были по праздникам драться и умирать для потехи римского народа под кровожадный рев присутствующих людей. Телемах пробрался к арене. В Колизее было 80 тысяч человек. Заканчивались гонки колесниц. Пока гладиаторы готовились к бою, среди зрителей росло возбуждение и напряжение. Наконец они вышли на арену с криками «Привет, Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!» Битва началась, и Телемах ужаснулся. Люди, ради которых умер Христос, убивают друг друга на потеху христианскому люду. Телемах выбежал за ограду арены и оказался среди дерущихся гладиаторов. Они на момент остановились. «Пусть игры продолжаются!» — ревела толпа. Старика оттолкнули в сторону. Он все еще был в одежде отшельника, но он снова вмешался в среду гладиаторов. Толпа начала швырять в него камнями. Она призывала гладиаторов убить его и убрать с арены. Начальник игр отдал приказ. Поднялся, блеснув меч гладиатора, и Телемах упал мертвым. И вдруг толпа замолчала. Ее поразило случившееся. Святой отшельник был убит. Вдруг все осознали значение этого убийства. В тот день игры немедленно прервали и никогда уже не возобновляли. Своей смертью Телемах положил им конец. Один историк сказал, его смерть принесла человечеству больше пользы, чем его жизнь. Отдав жизнь, он достиг большего, чем он мог сделать, спокойно живя в уединенной преданности в пустыне. Бог дал нам жизнь, чтобы мы растрачивали ее, а не хранили. Если жить, постоянно взвешивая свою выгоду, свои удобства, свою безопасность, если поставить себе цель жить как можно дольше и беззаботнее, если заботиться лишь о себе, мы напрасно потеряем свою жизнь. Но если мы, забывая о своем здоровье, времени, имуществе и удобствах, тратим ее ради других, в желании сделать что-то для Иисуса Христа и для людей – ради которых он умер, мы обретаем жизнь вечную. Что, если бы все хотели лишь одного – спокойно оставаться дома? Что, если бы каждая женщина, зная о родовых муках и страданиях, отказалась иметь ребенка? О, если бы все люди тратили все, что у них есть, исключительно на себя! Смысл жизни в том и заключается, чтобы не хранить и не лелеять ее, а использовать. Уж лучше каждый день гореть, а не ржаветь. Правда, на этом пути человека ждет усталость и даже переутомление, но это путь к счастью и к Господу. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Будем же жить и служить Господу и людям так, чтобы быть в вечных обителях неба с Иисусом Христом. Да поможет в этом нам Бог. Во-вторых, Христос говорит: «В ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится». Приход Господа станет временем разделения. Будем же служить Господу и жить так, чтобы в день Его второго пришествия Он сказал нам: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Евангелие от Матфея, 25 глава, 34 стих. В-третьих, второе пришествие Господа Иисуса Христа будет страшным Божьим судом над отступническим миром. Ученики спросили Господа, где произойдет этот суд. Он ответил: «Где труп, там соберутся и орлы». Орлы или грифы символизируют грядущие суды. В ответе, следовательно, указывается, что суд падет на всякую форму неверия и противления Богу, где бы они ни находились. «Будем же всегда верны и послушны Господу».